Привет! Это подкаст «Рабочее название». О работе сегодня и мифах вокруг нее.
Меня зовут Ксения Авдей. Я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю компаниям и людям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Фурман. Я руководитель направления менеджмент в «Яндекс.Практикум». В «Практикуме» мы помогаем освоить новые профессии и исследуем навыки, которые точно вам пригодятся для работы в IT. Сегодня мы поговорим о том, что значит ошибка в профессиональной жизни, насколько это необходимо, насколько это критично, и является ли ошибка чем-то непоправимым, или это может оказаться вашим инструментом для того, чтобы как-то карьерно расти.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы слушаете подкаст. Это поможет другим людям найти нас.
Это подкаст сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум». И если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, то приходите учиться к нам. Мне кажется, что мой профессиональный путь, он просто усеян ошибками. Например, когда я был редактором, я помню, что были стыдные моменты, когда я, например, публиковал текст неправильной версии. Другой момент у меня был вообще жуткий, когда я неправильно отредактировал, поменяв смысл для человека в его тексте на политически обратное высказывание. Я как-то с просонья что-то следовал там каким-то невнятным указаниям, и получилось, что я опубликовал этот текст, но одно слово радикально его как бы относило к другому совершенно политическому лагерю. И это он разразился большим публичным скандалом. Я написал ему в личку, мол, прости, я сейчас все поправлю, убери пост. Но, в общем, это тоже была ошибкой. Сейчас вот, когда ты становишься руководителем, у тебя ошибки приобретают какой-то иной смысл. Например, у тебя ошибка становится неверная ставка. Ты можешь сделать ставку, например, что вот мы выпускаем такой формат курсов, и ты можешь с этим ошибиться. Но это сильно отличается от той ошибки, которую я совершал в рамках других профессиональных индустрий.
Мне кажется, для того, чтобы начать обсуждать эту тему, нужно вообще определиться с тем, что такое ошибка.
Наверное, это что-то, что ты сделал не так. Но вот дальше возникает вопрос, а относительно чего это не так? А как бы ты определила, что такое ошибка?
Для меня ошибка – это разница между тем, как ты планировал что-то сделать и какой результат в итоге получил. Потому что то самое разочарование и какая-то фрустрация наступает от того, что ты планировал сделать что-то определенным образом, и у тебя уже был нарисован в голове какой-то образ там, идеального результата. И как только ты в него не вписался, то ты можешь что-то назвать из этого ошибкой.
Ксюш, были ли у тебя какие-то ошибки, вот, которые тебе вспоминают в рамках твоей профессиональной деятельности?
Для меня тема ошибок достаточно болезненная была, потому что я росла в культуре, где либо у тебя пятерка и нет ошибок, либо все, как говорится, в дворнике. Я очень долго и тяжело переживала любую ошибку, которую совершала, ну и пиком этой вот фрустрации, вот этого состояния, что я вообще мелкий червь, была ситуация, когда руководитель офиса Ernst & Young в городе, в котором я жила, пришел и сказал, что «Ксения, вы приказ распечатали, и вот, видимо, бумага криво в принтер зашла, перепечатайте». Я думала, что я просто пойду и сразу напишу заявление на увольнение. Для меня это казалось катастрофой. И из последних ошибок таких уже, это ситуация недавняя, вот этого busy season, вот этой весны. Мы составили программу для клиента, и она не пошла. И не пошла она, потому что я не перепроверила запрос, с которым пришла команда, с которым пришли руководители, у тех людей, кто будет учиться. То есть я часто перепроверяю, а тут руководители меня убедили, что, в общем, да мы и так прекрасно знаем, на что у нас запрос, у нас такой хороший контакт с командой. И я составила программу по их запросам. И после третьего занятия стало понятно, что мы вообще копаем не туда. Уже все, как говорится, оплачено. Команда уже разочаровывается, хотя им так нас продавали. И пришлось делать очень многое для того, чтобы вообще откатить эту ситуацию назад. Ну, конечно, часть репутационная где-то была испорчена. Поэтому ошибки у меня происходят буквально на каждом шагу, каждый день, от самых мелких до вот таких достаточно сложных для исправления.
Мне понравился вот этот пример, где к тебе приходит руководитель и говорит, смотри, отчет криво напечатан. Я помню свое полуобморочное состояние, потому что тебе реально кажется, как бы твоя рабочая жизнь на этом месте закончилась. И когда вот я совершил такую ошибку, ко мне пришел начальник и говорит, а что ты типа замер? Я говорю, ну, а что делать? Он говорит, ну, катастрофа случилась? Я говорю, да вроде нет. Он говорит, как поправить знаешь? Я говорю, Да. Он говорит, а что мы тогда, вот, собственно, ждем, иди исправь. И просто имей в виду, что, ну вот, если у тебя есть склонность к совершению таких ошибок, ну, попытайся учесть это в дальнейшей своей практике. Но перед этим, например, я работал с человеком, который кричал на меня за то, что у меня в табличке, которая никому не нужна, отступы неравные. Ксюша, вопрос такой. Если ты совершаешь ошибки на рабочем месте, это значит, что ты плохой работник? Или вообще, что это значит, совершение ошибок?
Мне кажется, что все зависит от того, как это оцениваешь ты и как оценивает еще какой-то внешний источник, например, там тот же самый руководитель или партнер, или клиент. Бывают же ситуации, в которых ты, например, оцениваешь это как ошибку, а тебе, опять же, руководитель говорит, да это вообще не ошибка, это так, мелочи жизни, идем дальше. А ты можешь достаточно серьезно зависеть. Ну или ситуация бывает обратная, наоборот, руководитель считает, что это катастрофичная ошибка, а ты понимаешь прекрасно, как ее можно исправить, и вообще ничего страшного, и двигаемся дальше, жизнь продолжается. И вот мне кажется, когда мы устраиваемся на работу, когда мы выбираем себе руководителя и когда руководитель выбирает себе сотрудника, очень важно синхронизироваться, ну, в течение какого-то первого рабочего времени о том, что такое ошибка, что считается ошибкой, а что ошибкой не считается, и мы, как говорится, это пролистываем и двигаемся дальше. И в компании должна быть система или какой-то принцип работы над ошибками для того, чтобы сотрудники, опять же, быстрее проходили вот эти ситуации, как ты говоришь, не замирали, не зависали. Вот потому что я точно так же, у меня была такая же реакция, я замирала. Ну, потому что ты не знаешь, что с этим делать, тебе кажется, ну все, как говорится, там просто в белые саваны отползать. А на самом-то деле, если тебе вот так действительно покажут, что после ошибки есть дальнейшая какая-то жизнь, то ты очень быстро обучаешься такому подходу. И для меня это был какой-то определенный тоже путь, как вообще совершать эти ошибки и как в них не зависать. Это прям было для меня лично было сложным.
Знаешь, я думаю еще про то, что ошибка на самом деле – это сигнал из внешней среды. И это супер важная история. Это значит, что ты ощупываешь какие-то границы собственной деятельности. И сейчас же уже даже есть целые профессии, предполагающие навык быстрого совершения ошибок и их интерпретации. Например, проведение теста спроса. Когда ты запускаешь какую-то рекламу, предполагая, что это востребовано. И если оказывается, что это не востребовано, с одной стороны, ты совершаешь ошибку на уровне гипотезы, а с другой стороны, ты получаешь быструю обратную связь, что этот товар запускать или услугу не нужно, и экономишь компании, например, много-много денег. То есть получается, что эта ошибка как раз имеет позитивный результат. Да, ты ошибся, но эта ошибка предотвратила ошибку куда большего масштаба. Оказаться в этой позиции, имея такой как бы страх ошибок, максимально тяжело.
Слушай, ты действительно прав. Сейчас очень много профессий, где на третьей, четвертой итерации только возможно получить тот продукт, который действительно выстрелит. И даже вот работая со многими стартапами, которые приходят там консультироваться, что вот они запускают такую-то идею, я им сразу говорю, что готовьтесь, четвертый, пятый продукт действительно может собрать ту целевую аудиторию, те деньги начать зарабатывать, какие вы ориентировочно планируете. И здесь нужно подготовиться к тому, что твой образ вот этого продукта, который ты собрался продавать, он никогда не будет тем, который выстрелит. Но мы все равно боимся ошибок, и, кажется, мы боимся еще социального осуждения. И очень хорошо это видно, когда ты ведешь, например, публичную деятельность. То есть это прям очень остро чувствуется, когда человек пытается, ну, как говорится, везде себе подложить соломы для того, чтобы во всех попасть, всех удовлетворить, сразу всем сделать хорошо. Что ты по этому поводу думаешь?
Раньше были даже исследования про то, как ведут себя российские студенты в рамках образования в других каких-то странах. И выяснялось, что люди боятся задавать вопросы, боясь показаться глупыми. А это как бы значит, что ты, во-первых, не ошибаешься, не получаешь фидбэк от системы, в которой ты функционируешь, и ты не проясняешь для себя, например, контекст или условия. А ты настолько боишься ошибиться, задать даже неправильный вопрос, хотя правильных и неправильных вопросов не бывает, что это оказывается чуть ли не блокером для карьеры. Страх ошибаться, страх прояснять условия и выглядеть, как тебе кажется, дезориентированным, он оказывается прям для некоторых даже роковым.
Ситуация моя любимая. Я очень люблю ее рассказывать, потому что именно из нее получился наш курс «Как научиться учиться». И там есть один урок «Как задавать вопросы». Начинаю этот урок с того, что в Стэнфорде мне дали обратную связь. Когда я пришла туда учиться, я такая думаю, ну вот, я сейчас всем покажу, как я умею учиться, какая я молодец, я вот все буду слушать. И я действительно все слушала активно, такая думаю, господи, какие же эти люди идиоты, они задают слишком много вопросов, вот что это за глупость вообще, зачем они себя так показывают, что это вообще, как они будут с этим потом жить. Сижу, все записываю, и наступает такой день X, когда мне наш профессор говорит, Ксения, говорит, скажите, пожалуйста, а как вы вообще в школе учились? То есть, какой у вас вообще форма была обучения? И мы с ним постепенно выясняем, что у нас была система такая отчетности. То есть, ты должен был внимать то, что говорит преподаватель, и отчитываться, желательно попадая в позицию человека, который тебе все это преподает. Вот, он говорит, ну, так вы у нас ничему не научитесь. Вам нужно учиться задавать вопросы. Вы не умеете вот в этом контакте функционировать. Для меня это было просто... Вообще, я сидела красная, просто с ног до головы, мне кажется. И меня учили потом задавать вопросы. Потому что, он говорит, если вы не задаете вопросы, вы не учитесь. И это совершенно другой подход. И как раз для меня это было таким вызовом задавать вопросы, показывать свою уязвимость, прояснять какие-то вещи, которые, может быть, уже всем понятны, а тебе нет. И вот это вот взаимодействие с внешней оценкой для меня было невероятно важным и значимым. И я теперь всем говорю, идете учиться, прям тренируйтесь составлять себе даже до урока список вопросов и его задавать для того, чтобы просто тренировать вот этот навык взаимодействия даже вот со своим незнанием.
Как мы с Ксюшей уже обсудили, на своем карьерном пути мы ошибались. И не раз. Это правда нормально, какой бы опыт за вашими плечами ни был и в какой бы сфере вы ни работали. Безусловно, без ошибок не обойтись, когда ваш путь в профессии только начинается. Об ошибках, как их принять, избежать и не повторять, рассказывают наставники на всех курсах Яндекс.Практикума. И одна из профессий, которую мы учим с нуля, это менеджер проектов. Есть стереотип, что проджект вообще не имеет права на ошибку. Но ведь именно они, ошибки, во многом и делают проджекта проджектом. По сути, менеджер действительно во многом страхует команду и направляет ее. А для этого ему нужно обрести уверенность. На курсе менеджер проектов мы помогаем ребятам, которые только начинают свой путь в IT, анализировать поставленные задачи, работать с проектной документацией, инструментами планирования и визуализации, а еще вести переговоры, управлять разработкой сайтов и приложений, организовывать работу разработчиков, дизайнеров, тестировщиков и даже планировать бюджет проектов. Если хочется сразу же прокачать все необходимые софты, в практикуме есть расширенный модуль курса, чтобы освоить и сразу применить на практике навыки переговоров и аргументации, управления командой, найма и увольнения. Ссылку на курс мы оставим в описании к этому эпизоду. Что интересно, что умение совершать ошибки и как-то с ними работать, оно же потом преследует нас и в рамках нашего карьерного роста. Например, мне Максим Белухин, коуч такой, рассказывал, что он не раз работал с ситуацией, когда в компании сидят куча топ-менеджеров, всем рассказывают и друг другу, как все у них хорошо, хотя у всех на самом деле плохо, и типа каждый насовершал ошибок, они умалчивают или как бы утаивают эти результаты вместо того, чтобы их обсудить и принять меры. И в результате вся компания идет на дно стремительно, потому что они прячут совершенные ошибки, думают, я сам сейчас все это залечу, я сейчас все сам разрешу, главное, чтобы никто про это не узнал. Потому что если узнают, то, наверное, меня выгонят. У нас же есть даже шутка, да, я хочу спросить про одного своего друга, который совершил ошибку.
Я не для себя интересуюсь, я для подруги.
Да, вот. У меня тут один друг такую штуку сотворил. Хотелось бы узнать, что с ним будет. Вот, это история про то, что на самом деле мы часто очень оказываемся в среде или в культуре, если это корпоративная культура, где отношение к ошибкам может быть отличное. Но если ты не согласен с тем, как устроена культура ошибок в компании, следует ли это менять?
Если у тебя есть какая-то точка влияния, то, конечно, ты можешь производить какие-то изменения. Если у тебя есть какие-то сотрудники, которым ты можешь объяснять, как проходить ошибки, как их воспринимать, как измерять их цену, как делать какую-то ретроспективу, то, конечно же, я считаю, что про это важно хотя бы просто говорить для того, чтобы эта тема хотя бы немного была дестигматизирована и осмыслялась, что действительно есть ошибки, и мы будем через них проходить. И особенно это важно говорить с людьми, которые достаточно амбициозны, серьезно настроены на вертикальный рост, потому что на каждом шагу твоей карьеры стоимость твоих ошибок и сложность задач, они тебя все время будут посыпать, знаешь, как пыльцой в Москве весной, все. Поэтому, конечно, тебе нужно вот этот конструкт внутри себя осмыслять, как я прохожу ошибки, что я с ними делаю, и являются ли они таким же моим внутренним фундаментом, как и победы. И вот мне кажется, культура работы с ошибками, она начинается с элементарного проговаривания. Да, ошибка, да, не получилось того образа результата. Что мы тогда с этим делаем? Как можно поступить в следующий раз иначе? И двигаться дальше, жизнь ведь продолжается.
Ты можешь оказаться там, где про ошибки говорить можно, и за это, наоборот, тебя хвалят. И это как бы жуткий стресс, чуть ли не больше, чем если ты оказываешься в среде, где ошибки надо утаивать и прятать от родителей дневник.
У нас сегодня был как раз мастер-майнд курса для топов, на котором как раз твои прекрасные сотрудницы очень активно работают, и как раз мы с ними разбирали уязвимость, когда ты чего-то не знаешь, и когда ты действительно ведешь людей туда, где может совершиться ошибка. И эта тема прям вызвала бурю эмоций, потому что очень хочется сделать так, чтобы, ну, как говорится, мы проверим гипотезу, но ответственность я за это не возьму. Ну, то есть как-нибудь мы что-нибудь сделаем, какой-нибудь эксперимент проведем, но как бы чтобы не я был крайним. Но когда ты уже на такой позиции, тебе очень важно как раз сказать, что я несу эту ответственность, поэтому мы идем туда. И насколько не хватает вот этой опорности для того, чтобы такое сказать многим людям. И также разговаривали, что вызывает очень сильную злость и сопротивление, когда выходит руководитель и говорит про идеальное. То есть мы вот прямо обсуждали, почему это вызывает желание, как говорится, потыкать палочкой, почему это вызывает такое сопротивление, желание задавать все более острые вопросы. Представляешь, то есть вышли на то, что люди не чувствуют себя спокойно с людьми, которые рисуют идеальную картинку. И очень хочется видеть, что вот здесь, да, у нас хорошо получается, а вот здесь нет, у нас нехорошо, и давайте мы будем это обсуждать. И тогда проще идти в ошибки, проще чувствовать, как ни странно, опору и уверенность и доверие своему лидеру.
Ну, вообще, история про взятие на себя ошибок для меня это вопрос такой, как раз заключающий в себе ответ на вопрос, а что значит быть руководителем? Руководитель, он как раз берет на себя ошибки и всю ответственность, не только успехи, да, но и ошибки, которые в рамках его зоны ответственности продуктовой, не знаю, какой-то доменной, существуют. Я, например, сейчас вспомнил случай, когда мой руководитель перед вышестоящим руководителем ошибку на себя не взял, а перевел ее на меня. И вместо того, чтобы он сказал, что да, я знаю, как это поправить, поговорю со своими ребятами, он так как бы повернулся и сказал: ну, Иосиф, а что же у нас тут ошибка-то такая вот, ну-ка объяснись. И это был прям шок, потому что мне казалось, что раз он руководитель, то он должен эту вину или эту ошибку взять на себя. Понятно, что исправлять ее мне, мы там с ним договоримся, но вот официальная атрибуция субъекта, ответственного за это все, должен брать на себя руководитель.
Слушая тебя, вспомнила одну ситуацию, в которой ко мне приходил клиент, и из-за ошибки своего сотрудника он планировал писать заявление на увольнение. То есть он пришел к руководителю и сказал, что да, человек ошибся, но так как я руководитель, это моя ответственность, и он говорит, я готов понести наказание и готов написать заявление на увольнение. Я считаю, что это было правильно. И это было важным признанием, что ты руководитель, ты несешь ответственность. И потом ему вышестоящий руководитель сказал, говорит, я к тебе доверие не потеряла, а наоборот, почувствовал такое вот чувство, что ты для меня опора. Именно в тот момент, когда ты сказал, это моя полностью ошибка. Ну, то есть, а то, что происходит подо мной, это уже мои сложности. Говорит, иначе я бы тебя все равно бы уволил, если бы ты сказал, что, в общем, не моя вина. Проблема вообще как-то там образовалась, как-то получилось и так далее. Хотя цена ошибки была очень высокая. То есть просто поверь на слово, это были большие деньги.
Мне рассказывали, не знаю, насколько эта байка верна, что чем тяжел найм топ-менеджеров, тем, что даже если они совершили ошибку, и ты с этим человеком решил расстаться, если ты собственник компании, то ты боишься признать ошибку найма. И в результате ты даешь ему суперпозитивные характеристики, чтобы самому не выглядеть глупо. И такие люди в результате перемещаются по рынку с позитивными фидбэками, просто потому что предыдущий работодатель боится признать свою ошибку, опубличить ее и сказать, да, я облажался, этого человека ни в коем случае нельзя было нанимать. Вот ты слышала что-то похожее, или это все-таки байка?
Мне кажется, это было раньше. сейчас дают достаточно откровенные фидбэки, особенно когда не получилось и что-то не срослось. Просто сейчас фидбэк тебе не дают черно-белый. Тебе говорят о том, что вот это не получилось, но, возможно, что-то все-таки было хорошо, и, возможно, для каких-то других культур, для какой-то другой системы вот эти качества и вот этот портрет будет окей.
Мы с тобой достаточно так воспеваем культуру опубличивания ошибок, рефлексию и так далее, но ведь по чесноку нам с тобой не нравятся люди, которые, работая в наших командах, постоянно ошибаются.
Ну смотри, большая разница между тем, постоянно ошибаются или ошибаются в задачах и делают работу над ошибками и минимально потом сталкиваются с такими же ситуациями. И если у меня, например, человек работает с постоянно меняющимися задачами, то у меня, конечно же, порог для совершения им ошибки выше. Но если это регулярно повторяющаяся задача, которую можно уже делать закрытыми глазами, ее может условно кролик уже делать, если его научить, то вот за это я ругаю. То есть я просто беру это на какой-то контроль и говорю, что, в общем, внимательнее, пожалуйста, здесь будьте.
Мы чуть-чуть поговорили про то, почему мы боимся совершать ошибки. Насколько я помню, есть две стратегии получения сигналов из внешней среды. Первая стратегия – это когда ты долго-долго готовишься. На самом деле, это стратегия, там, в том числе, оставления потомства, если уж мы упомянули кроликов. Первая история – это когда ты оставляешь одно потомство, но в супербезопасном месте, и твоя ставка, она вот большая и одна. Другая стратегия – это когда ты много икры как бы разбрасываешь, и из них там вылупляется много-много народу, но при этом доживают совсем не все. Но за счет того, что ты не боишься совершить, у тебя есть ресурс с совершением ошибок, то цели тоже достигаются. Вот насколько я понимаю, эти две стратегии – либо ты долго-долго выцеливаешь и делаешь одну ставку наверняка, либо ты постоянно ошибаешься, но потом приходишь к правильному решению, она тоже как-то вот типизирует человеческое поведение.
Мне кажется, что стратегий в разы больше, особенно в человеческой природе. И очень много идет, опять же, из семьи, из образовательной среды, в которой есть свои законы, они очень сильно зависят от окружения, которое с тобой рядом, твои друзья, какие-то близкие родственники и так далее. И все это совокупно у тебя рождает какой-то портрет, твой индивидуальный такой узор того, как ты работаешь с ошибками. Например, ни одну ошибку себе не разрешаешь. Или наоборот, ты мастер MVP, то есть легко тестируешь что-то новое и легко забываешь об ошибках и идешь дальше, двигаешься. И как раз мне кажется, что вот такая внутренняя сформированная модель работы с ошибкой, она, как ни странно, определяет примерно твой этаж в карьерной лестнице, на котором ты в какой-то момент, ну, либо остановишься, либо на котором тебе будет очень комфортно. Потому что эксперт, например, это часто человек, который перфекционистичен и стремится не допускать ошибок. Ему нужно, вот, как говорится, все сделать так, чтобы ошибок было минимум, чтобы он не испытывал этой фрустрации, а скорее испытывал вот это чувство успешности, удовлетворения того, что вот он всегда прав и так далее. А как только ты себе чуть больше разрешаешь ошибаться, то ты можешь действительно двигаться уже в зону управленческую, потому что тебе нужно будет не только разрешать себе ошибаться, но тебе нужно будет разрешить себе еще ошибаться через других людей. Ты других людей не сможешь контролировать. И если ты способен жертвовать даже большим ресурсом для того, чтобы там проэкспериментировать с какой-то гипотезой, то, скорее всего, ты сможешь подняться на топовые позиции. Вот.
Я вообще думаю действительно про то, что мир развивается совершением ошибок, и даже считается, что есть многие продукты, которые появились чуть-чуть раньше своего времени, и они, с одной стороны, были ошибками момента, да, с другой стороны, потом те же самые продукты выкатились и стали определять как бы наши повседневные практики в масштабе всего мира. У меня тоже был такой кейс, когда мы запустили короткие продукты, половина команды была не согласна, кто-то даже ушел, кто-то сказал, что он будет саботировать такое решение, и в итоге тоже ушел, но прошло еще какое-то время, и многие другие смежные бизнесы пришли к тем же самым моделям продуктовым, которые мы тогда попытались сделать. Но считали ли я это ошибкой? Да, в том смысле, что как бизнес это не сработало в тот момент. Считали я вообще этот эксперимент неправильным? Конечно, нет, потому что мы получили много сигналов понимания того, как это может быть устроено, чтобы скорректировать в дальнейшем собственную продуктовую стратегию. И получается действительно, что перфекционизм очень тяжел как качество для руководителя. То есть он просто практически несовместим. Ты мало того, что сам не можешь часто довести продукты до идеального состояния, тебя как бы торопит рынок, собственник, я не знаю, акционер, так еще ты берешь на себя ответственность за чужую, часто не самую качественную работу, и у тебя нет времени и темпов ее довести до конца.
Я вспоминаю себя 2 года назад, когда я команде активно продавала траекторию персонализированного обучения и пыталась составить вот этот идеальный продукт, который бы назывался вот этим персонализированным треком. Что это такое, что он в себя должен включать, и я начала эти эксперименты. И я помню фрустрацию и расстройство, и злость, все эмоции своей команды, которая не понимала, что у меня за образ в голове, куда я иду. И в какой-то момент я действительно, во-первых, потеряла часть людей на этом эксперименте, и кто в это не поверил, и продолжала медленно, но верно, знаешь, как бы точить пилу. Опять же, много ресурса туда уходило, и там просто не сходилась экономика. Так вот, через где-то примерно год-полтора за этим стали приходить ко мне все образовательные компании, уже образовательные компании, которые говорят, что вы делаете, как выстроить этот трек, какая методология, как двигаться. И это стало в некотором смысле прорывом, где я сейчас там многим рассказываю, как строится вообще это вот развитие там высокого потенциала и так далее. Хотя 2 года назад, опять же, никто не верил. И опять же, количество ошибок было бесконечно большим. То есть ты на каждом этапе ошибался, не идеально, нехорошо, нужно докручивать. И еще раз запускать очередную неуспешную когорту по экономике и по какому-то итоговому результату. Поэтому я считаю, что невозможно заниматься инновациями, невозможно заниматься какими-то амбициозными задачами на позиции руководителя, если ты не умеешь проходить через ошибки, ты не умеешь проводить свою команду через вот эти ошибки. То есть ты не только сам совершаешь, ты проводишь людей, проводишь их сквозь отсутствие веры. А это прям вообще сложно.
Мне хочется понять, всегда ли как бы ошибка — это повод для рефлексии, и всегда ли вывод из ошибки является залогом успеха на будущее. То есть вот как правильно использовать энергию ошибки для того, чтобы двигаться дальше.
Энергия ошибки – это смысл лично для тебя, вычлененный из этой ошибки. Ты продаешь себе не всю эту ошибку, что вау, как классно, да это хорошо ошибаться, да мы такой опыт получили. Нет, ты не можешь это себе продать, потому что это искусственная продажа. Но ты можешь продать себе вот какую-то суть, что действительно ты способен интегрировать в свой опыт. Конкретно, что ты можешь изъять. И именно так я вообще преодолела свой страх ошибок. Я научилась извлекать вот это ядро и постепенно видеть, что это тоже мой фундамент. Это то, благодаря чему я сейчас такая, какая я есть.
Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссеры Ильдар Фатахов и Константин Пшонь, композитор Кира Вайнштейн.